Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея на радио «Град Петров». Сегодня у нас 28-я беседа. Мы приступаем к чтению 7 главы Евангелия от Матфея, которая завершает Нагорную проповедь. Вы помните, что Нагорная проповедь – это 5, 6 и вот 7 глава. Эта глава начинается с важной темы, которая была уже затронута в молитве «Отче наш», с темы прощения ближнего, его неосуждения, «Остави нам долги наши» и так далее. Итак, о неосуждении ближнего, 7 глава Матфея, 1-6 стих. Ну вот, почитаем первые 5 стихов из этих. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот первый стих этого отрывка известен почти как пословица: «Не судите, да не судимы будете». Заповедь о неосуждении чрезвычайно важна, ибо вряд ли существует такой человек, который вообще никого не осуждает, и вряд ли существует такой человек, которого не осуждают другие. Можно сказать, что никакая другая заповедь Иисуса Христа не нарушается столь часто, как эта. Но когда мы слышим «не судите», неизбежно возникает вопрос: а как же так? Разве можно в жизни обходиться вообще без суда? Любого свойства, будь то простого нравственного суждения, которое неотъемлемо от человека по его природе, что хорошо, что плохо. Будь то от официального судопроизводства, без которого не может существовать никакое современное государство. Эту проблему видели уже многие и в Древней Церкви. Например, святой Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея пишет: «Что ж, ужели не должен обвинять согрешающих? Да». И Павел то же самое говорит: «А ты что осуждаешь брата твоего?» Каким же образом тот же апостол в другом месте говорит: «Обличай, запрещай, увещевай»? Далее Златоуст напоминает и заповедь Иисуса Христа, который дал своим апостолам власть обличать, вязать и решать. «Если вообще отказаться от суда, — продолжает Златоуст, — то все пришло бы в расстройство. И в церкви, и в гражданских обществах, и в семьях все придет в совершенный беспорядок». Это Златоуст, беседа на Матфея, 23. Да нет, конечно. Господь словами о неосуждении вовсе не призывает никакому расстройству и беспорядку в церкви и в обществе. Речь в данном высказывании идет не о запрете на критику, не о запрете на нравственное суждение или на судопроизводство с его юридическими процедурами. Обратим внимание на форму глаголов в двух первых стихах. Глаголы даются в страдательном залоге. «Судимы будете», «вам будет отмерено». Это характерный для Нового Завета так называемый страдательный, божественный. Ну, в грамматике это называется пассивом дивинум. Действующее лицо – здесь Бог. Речь идет ведь не просто о человеческом суде, а о последнем божественном суде, на котором судимые будут все. Однако не все будут осуждены, но многие будут оправданы. Так что Иисус Христос заповедует нам не отказ от нравственного суждения или нормальной юридической процедуры суда на земле, но запрещает нам выносить нравственный приговор тому или иному человеку. Право на такой приговор принадлежит только Богу. Ну, запрещается также несправедливый или немилосердный суд. В противном случае нам трудно рассчитывать на Божие прощение на последнем суде. Об этом было сказано уже в молитве «Отче наш» и в собственном комментарии Господа на эту молитву. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И Господь комментирует: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Итак, нравственное суждение о том, что хорошо, что плохо для человека, неизбежно. Но при этом следует быть осторожным, справедливым, беспристрастным, непредубежденным, милосердным, в возможности прощающим. Помнить о том, что и тебе предстоит испытание на высшем суде, к этому призывал уже Ветхий Завет. Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Иисус Сирах. Второй стих нашего отрывка говорит о том, что других нельзя судить более строго или иными стандартами, нежели самого себя. Каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Или, точнее, если переводить, вам будет отмерено. Мы уже с вами говорили, что это страдательный божественный. Речь, конечно, идет о Божьем последнем суде, о Божьей мере. Это Бог будет вас судить, Бог вам отмерит. Мера за меру – это распространенный принцип, который мы встречаем и в Евангелии от Марка. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам. Так Иисус предостерегает нас от нетерпимости, от горделивой уверенности в нашем превосходстве над другими. Достаточно вспомнить притчу о молящемся фарисее, который был абсолютно уверен в своем превосходстве над грешным мытарем и, не колеблясь, выносил последнему нравственный приговор. Господь приводит и образное сравнение сучка, а точнее по-русски щепочки, соломинки, соринки в чужом глазу и о бревне в глазу собственном. Так не без юмора высмеивается лицемерная забота о нравственности ближнего. «Дай-ка я выну соринку из глаза твоего». Да как же ты можешь разглядеть соринку в глазу брата, если в твоем глазу целое бревно, и, следовательно, ты слепой, вообще ничего не видишь? Критиковать и поучать ближних имеет право тот, кто не только видит собственные ошибки, но и себя исправляет. В противном случае он обычный лицемер. Но люди очень не любят критику и не любят критиковать сами себя. Какое уж там бревно в своем глазу. Даже простая ирония над собой – редкое явление в нашем мире. А ведь это признак ума, в то время как отсутствие самокритики, хотя бы в форме легкой иронии, – это признак человеческой глупости. За наставлением «не судите» в Евангелии следует стих, который как-то выбивается из контекста и кажется довольно чуждым предыдущим и последующим стихам не только по содержанию, но и по тону. Вот только что прозвучала заповедь о неосуждении ближнего, и тут же нам предлагается видеть в некоторых людях псов и свиней. Это 6 стих 7 главы. «Не давайте святыни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вот разве такое суждение о людях не противоречит евангельскому учению о любви даже к врагам? Мы не можем опереться на параллельные места в других Евангелиях, так как это высказывание находится только в Евангелии от Матфея, да и в нем-то стоит, как мы видим, изолированно, на первый взгляд, от общего контекста. Изречение действительно трудное для понимания и для толкования. Возникает несколько трудных вопросов. Первый. Что подразумевается под святыней и жемчугом? Второй. Кто подразумевается под псами и свиньями? Третий. Какой смысл это изречение о псах и свиньях могло иметь в устах Иисуса Христа? И четвертый. Какой смысл это изречение имеет в контексте Евангелия от Матфея в Нагорной проповеди? Исчерпать множество ответов на эти вопросы у нас нет никакой возможности. Так что ограничимся лишь некоторыми предположениями исследователей и толкователей. Итак, напоминаю, мы занимаемся началом 7 главы Евангелия от Матфея. 6 стихом. Вот попытаемся ответить на первый поставленный вопрос. Что такое святыня, что такое жемчуг? В прямом смысле под святыней, церковнославянская «святая», скорее всего, подразумевалось принесенное Богу жертвенное мясо, о котором в законе сказано «посторонний не должен есть сего, ибо это святыня». Это книга «Исход». Ну, а слово «жемчуг», церковнославянское «бисер», понятно само по себе. Жемчуг в древности ценился чрезвычайно высоко и был метафорой высшей мудрости. Вспомним, что Иисус Христос с драгоценной жемчужиной сравнивает Царство Небесное. Ввиду того, что несколько непонятной становится параллель между жертвенным мясом и жемчугом, было высказано предположение, что мы имеем дело с неточным переводом. А ведь Иисус Христос говорил по-арамейски, но его слова в Евангелии даны в переводе на греческий. Из-за того, что некоторые слова в семитских языках, в еврейском, в арамейском, писались одинаково, ведь гласных не было, писались только согласные, могла произойти ошибка в переводе. Такое часто случается. Например, слово «святыня» «кдш», «кадеш» пишется точно так же, как слово «кольцо» или «серьга» «кдш», «кадеша». Поэтому известный исследователь Иоахим Еремиас предположил, что Иисус Христос сказал следующее. «Не вдевайте кольца в носы псам». И не вешайте ваше жемчужное ожерелье на рыло свиньям. Вот в таком парадоксальном высказывании соблюдается строгий параллелизм членов. Тут уже нет мяса и жемчуга, а вот кольца и ожерелье. Впрочем, общий смысл святыни и жемчуга понятен без этого уточнения. Второй вопрос. Кто подразумевается под псами и свиньями? Пес, собака, свинья. Бранные слова. Так называли всяческих грешников, в частности, язычников, неверных, свинья, собака, по закону нечистые животные. Нам сейчас трудно сказать, кого здесь имел в виду Иисус Христос. Во всяком случае, если святыня и драгоценная жемчужина, его благая весть о Царстве Божьем, то маловероятно, чтобы эти слова о псах и свиньях он относил к грешникам. Их называли именно псами и свиньями. А ведь грешникам он и принес Евангелие. Вряд ли эти слова относились к язычникам, о которых заповедано «идите, научите все народы, шедшего бы научите вся языца». Вот третий вопрос. Какой смысл изречения о псах и свиньях могло иметь в устах Иисуса Христа? Выяснить смысл высказывания в контексте Нагорной проповеди довольно затруднительно. В одном из самых ранних церковных сочинений начала II века «Дидахи» – учение Господа язычникам через 12 апостолов – появилось такое толкование, это самое раннее толкование. От Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме крещеных во имя Господня, ибо и о сем сказал Господь, не давайте святыне псам. Так и в нашей литургии перед причащением провозглашаются слова «Святая святым». Но мы же понимаем, что во время земной жизни Иисуса Христа не было еще крещения во имя Господня, да и таинства Евхаристии не могло быть. Так что предположение, будто Господь имел в виду Евхаристию, пожалуй, слишком смелое. Надо полагать, что когда Иисус Христос впервые произносил эти слова, Он для слушателей выражался достаточно ясно, и они понимали, о чем идет речь. Но, увы, до нас-то не дошли никакие комментирующие слова Господа, и нам приходится уже пользоваться собственными соображениями. Ну и, наконец, четвертый вопрос. Какой смысл это изречение имеет в контексте Евангелия? Вот изречение о людях, подобных псам и свиньям. Какой смысл в контексте Евангелия от Матфея это изречение имеет? Евангелист опасался, как бы предыдущая заповедь о неосуждении, возможно, так, не расслабила его церковных читателей, чтобы у них не сложилось впечатление, что христиане должны исповедовать нравственный релятивизм, безразличие. Всепрощение не должно превращаться во вседозволенность, в размывание границ между святым и грешным, Божьим и мирским. Таким образом, перед нами призыв к разумному отделению от греховного и нечистого. Ученики должны оставаться солью земли. Есть неверующие, как язычники, так и евреи, которые враждебно относятся к вести Иисуса и к его ученикам, им не надо уподобляться. В другом месте Иисус прикажет своим ученикам, посланным на проповедь, отряхнуть пыль с ног в том месте, где их не примут. А еще в другом месте Иисус говорит: «Вот посылаю я вас, как овец среди волков». А вот замечательное своей психологической наблюдательностью толкование святого Иоанна Златоуста. Под святыней и жемчугом он понимает, как и почти все сейчас, учение Господа Иисуса Христа и комментирует так. Когда это учение открывается людям признательным и благомыслящим, то они благоговеют перед ним, а люди безнравственные уважают более тогда, когда его не знают. Итак, поскольку по природе своей такие люди не могут познать этого учения, то пусть будет оно от них скрыто, говорит Спаситель, чтобы, по крайней мере, почтили его по причине своего неведения. Свинья ведь не знает, что такое бисер, а если не знают, то пусть и не видит, чтобы не попрало того, чего не знает. Вот так Златоуст. Таким образом, есть люди, которые просто не способны понять и принять Христову весть. Златоуст подчеркивает, скорее, некую прискорбную, но реальную невосприимчивость некоторых людей к Евангелию Христову. Скорее, это, чем их неисправимая безнравственность. Еще одно не столь важное, но любопытное примечание к разбираемому стиху чисто формальное. Он выстроен по принципу традиционного библейского параллелизма. Напомню сейчас, о каком стихе-то идет речь. Стих вот о псах и свиньях. «Не давайте святыне псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вот здесь две строки. Вторая строка, прибегая к синонимическим выражениям, по смыслу повторяет первую строку. Это очень характерно для библейской поэзии. Такой поэтический принцип мы многократно встречаем, например, в псалмах. Ну вот всем известный псалом 50-й. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Первая строка, да? «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Это вторая строка. Но в этих двух параллельных строчках псалма мы замечаем еще одну характерную для библейской поэтической речи особенность, которая называется хиазм. Так называется структура поэтических строк, когда первый элемент первой строки соответствует второму элементу второй строки, а второй элемент первой строки соответствует первому элементу второй строки. Первая строка как бы А, Б. Вторая строка Б штрих, А штрих. Ведь помилуй мя, А. По смыслу повторяется в «очисти беззаконие мое», А штрих. А по велице милости твоей, Б. По смыслу повторяется в «по множеству щедрот твоих», Б штрих. Получается как бы диагональное перекрестие элементов А, Б, потом крест-накрест, Б штрих, А штрих. Так и в нашем случае с псами и свиньями. У нас две строки. Первая строка. «Не давайте святыни псам», А. «И не бросайте жемчуга свиньям», Б. Вторая строка. «Чтобы они не попрали его», Б штрих, «и не растерзали вас», А штрих. Итак, псы противопоставляются свиньям, а во второй строке попирают, противопоставляется терзают. Конструкция стиха в русском варианте принуждает нас предположить, что глупые и неблагодарные свиньи, перед которыми вы станете метать жемчуг, сначала потопчут его своими ногами, а потом обратятся и станут терзать вас. Но вот учитывая принцип хиазма, мы заключаем, что это не так. И терзать, то есть рвать вас в клочья будут псы, а более или менее мирные животные свиньи просто станут топтать жемчуг. Но довольно с этими животными. Переходим к следующей теме, где дается еще один комментарий к просительной молитве «Отче наш». 7 глава Евангелия от Матфея, с 7 по 12 стих. О прошении еще тут присоединяется золотое правило. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Наставление о настойчивом молитвенном прошении в уверенности получить от Бога просимое, равно как и золотое правило человеческих поступков, находится также в Евангелии от Луки. И тут и другой евангелисты находят эти изречения Иисуса Христа в уже упомянутом нам некогда предании, которое в науке принято называть источником логий Иисуса. Логий, то есть изречений. Этот источник логии называется «ку», латинская буква большая, от первой буквы немецкого слова «квелле» – источник. Итак, источник логии. Первоначально не связанные друг с другом изречения евангелист Матфей помещает в Нагорную проповедь, таково его обыкновение, редактируя первоначальные источники, объединять материалы. Таким образом, объединяет их некой тематической общностью. Первые два стиха говорят о верности Бога, который отвечает на неотступные просьбы своих детей. «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Здесь отражена вера иудейского народа в любящего, прощающего и дарящего Бога. Похожие изречения о верности и отзывчивости Бога мы встречаем и в книгах Ветхого Завета. Например, у пророка Иеремии. «Вы призовете меня, пойдете и будете мне молиться, и я вас услышу, будете искать меня и найдете». Или в книге притч, где премудрость Божия говорит: «Кто любит меня, того и я люблю, кто ищет меня, найдет». Да, такой была вера и надежда ветхозаветного иудейства. И как это отличалось от религиозности язычников, в мифах которых мы не находим ничего подобного выше приведенным высказыванием. Так, например, божества античного мира были непредсказуемо капризны. От них можно было ожидать чего угодно. Да, они частенько отвечали на просьбы молящихся, но их ответы столь же часто были двусмысленными и коварными. Можно сказать, что в мифах о богах и героях скорее была отражена вера не в благих богов, но в непредсказуемый рок. Вот всем известный пример, когда ответ на молитву оказался злой насмешкой. Влюбившаяся в смертного юношу Тифона богиня утренней зари Эос попросила у Зевса для предмета своей любви бессмертия, но при этом она забыла попросить для него еще и вечную молодость. И что же? Ее просьбу Зевс удовлетворил, Тифон стал бессмертным, но из юноши со временем превратился в сморщенного скрипучего старика, которого Эос спрятала подальше от глаз. Так он и скрипит там до сих пор, превратившись в бессмертного сверчка. Итак, слова Иисуса Христа были близкими и понятными его слушателям, так как они были воспитаны в совсем иной религиозной традиции, нежели язычники. О настойчивости в молитвенном прошении Иисус неоднократно говорил в своих притчах. В притче о человеке, который стучал ночью в дверь своего друга до тех пор, пока тот не встал с постели и не дал ему то, зачем тот пришел среди ночи. В притче о вдове, не отступавшей от судьи, пока тот не удовлетворил ее прошение. Эта притча, последняя вот о вдове и неправедном судьи, в Евангелии начинается словами. Сказал также им притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Евангелие от Луки, 18 глава. Однако мы не должны забывать об особенностях речей Иисуса Христа, которые отличали его от общей традиции иудейства. Ведь основной смысл его изречений о молитве, о прошении, о поиске, о настойчивом стуке в дверь можно понять только в контексте его провозглашения Царства Небесного. «Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». О каких благах идет речь? Но, разумеется, о благах Царствия, о которых возвещал Иисус и являл их в своей жизни. Кажется, не находится достаточно слов и сравнений, чтобы описать эти блага. Царствие Небесное в Евангелии от Матфея уподобляется скрытому на поле сокровищу, драгоценной жемчужине, доброй пшенице, большому дереву, выросшему из горчичного зерна, неводу, закинутому в море и приносящему большой улов, брачному пиру и так далее, и так далее. Но прежде всего это благо даров Святого Духа, самые главные из которых – любовь, вера, надежда, свобода. После стихов о верности Бога по аналогии приводятся слова о верности, которые можно наблюдать в жизни простых людей. Отец, конечно же, любит своего сына и не откажет ему в том необходимом, что тот просит хлеба, рыба. Если уже в обычных семейных отношениях дети обеспечиваются самым необходимым для временной жизни благами, то тем более Бог предложит своим детям благо вечной жизни в своем царстве. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Следует обратить внимание на выражение «вы, будучи злы». Это слово «злой» и родственные ему слова встречается в Евангелии от Матфея 26 раз. Чаще, чем во всех прочих книгах Нового Завета вместо взятых. Но, мы должны заметить, оно означает не конкретную характеристику «вы, мол, злые», ты злой. Нет. Это слово означает нравственную испорченность всего человеческого рода, особенно как здесь в сравнении с добротой и верностью Отца Небесного. Евангелист Матфей находит уместным к отрывку о божественной верности и благости добавить одно из величайших правил человеческих взаимоотношений, которое принято называть, ну, с XVIII века, по меньшей мере, золотым правилом этики. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Это правило было известно многим культурам с глубокой древности. Но оно, как правило, выражалось не в положительной форме, как у Иисуса Христа, «делай другому то, что ты желаешь себе от других», а в отрицательной форме «не делай другому того, чего ты не желаешь себе». Когда кто-то попросил великого иудейского раввина Гиллеля научить его всему закону, пока он стоит на одной ноге, Гиллель ответил: «Не делай другому ничего, чего сам ненавидишь. Вот весь закон. А все остальное – это его толкование». Филон Александрийский сказал: «Чего сам не любишь, не причиняй другому». Греческий оратор Исократ учил: «Что озлобляет тебя, когда тебе досаждают, не причиняй другим». Когда китайского мудреца Конфуция спросили, есть ли такое слово, которое могло бы быть практическим правилом для каждого человека, Конфуций ответил: «Взаимность. Чего не хочешь для себя, того не делай другому». Вот примеры можно умножать. А это все отрицательные формулировки золотого правила. И на первый взгляд разница невелика. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, или не поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобою. В чем же разница? А она немалая. Иисус Христос ждет от человека гораздо большего, чем ждало и требовало большинство учителей до него. Золотое правило в своей отрицательной форме – это простое требование здравого смысла, без которого невозможна никакая общественная жизнь вообще. Не причиняй вреда другим, если ты хочешь, чтобы тебе не причиняли вред. Это же элементарный правовой принцип – не убивать, не красть, не вредить. Для основной массы людей это не так уж трудно. А вот золотое правило в положительной форме – делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе – это уже совсем не элементарно. Закон может заставить нас не вредить другим, но закон не может заставить нас поступать по любви, быть добрым, милостивым, терпимым, помогающим, участливым. Приведем простой пример. Если у человека есть автомобиль, то закон может заставить человека ездить так, чтобы не причинять кому-либо вреда на дороге. Но никто не может заставить его остановиться и подвести по дороге усталого путника. В этом-то разница между «не делай» и «делай». Иисус Христос призывает нас делать, то есть призывает нас к активности в творении блага, а не к пассивности в неделании. Как уже было сказано, в древности золотое правило преимущественно выражалось в его отрицательной форме – «не делай». Пожалуй, самое известное исключение в своей положительной форме, близкое тому, чему учит Иисус Христос, заповедь книги Левит – «люби ближнего твоего, как самого себя». Можно указать и, например, из книги притч – «суди о ближнем по себе». «Весь закон заключается в золотом правиле», — сказал учитель Гиллель. Вот и Иисус Христос с уверенностью говорит, что в этом правиле нашего отношения к ближним весь закон и пророки. Если бы мы следовали этому правилу, то это не только украсило бы нашу жизнь на земле, но и открыла бы нам дверь в Царство Небесное или в Царствие Божие, ту дверь, в которую мы и стучим, в то Царствие, которое мы ищем и о котором просим, да приидет Царствие Твое. Вот на этом мы заканчиваем нашу очередную беседу на Евангелие от Матфея. До нашей следующей встречи в эфире. Желаю вам всем, дорогие радиослушатели, Божие благословение.